13 июля, первая лекция Рава Коэна.
И поклоняйся им не служим, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, карающий за вину отцов, детей до третьего и четвертого рода, тех, которые ненавидят меня, и творящий милость до тысячных родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Мы дошли до фразы «не сделай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу». Мы задали вопрос, что такое на небе вверху, и объяснили, что это не то, что на небе, не только то, что на небе, но то, что может быть повыше неба, это же духовные силы, ангелы. И в связи с этим мы говорили о НЛО, несколько слов сказали. А теперь, что на земле внизу. Что на земле внизу имеется в виду не только то, что на земле, что запрещено делать изваяния в качестве предметов культа, но и то, что под землей. Даже мудрецы наши называют червей и кротов. То есть, чтобы ты не подумал, что как бы вот это можно. Значит, Тора запрещает, она многословно здесь, для того, чтобы исключить всяческие всевозможные допущения, которые может ухитриться придумать человеческий мозг. И что в воде под землей. Здесь мы задали вопрос, как это понять эту фразу. Это получается странно, значит, вроде бы то, что в воде под землей, значит, это нельзя, а что в воде, то, что в воде над землей, это можно. Здесь, чтобы правильно понять эту фразу, необходимо привести одно из правил изучения Торы. Как известно, есть 13 формул, посредством которых изучается Тора. Ну и когда люди занимаются уже на серьезном уровне изучения Торы в ешивах, то они изучают эти формулы подробно, и их применение. И Талмуд, он постоянно занимается применением этих формул. И вряд ли можно понять Тору подробности, не зная именно эти формулы, потому что тогда только поверхностная сторона Тора, она открывается, а вот то, что в глубине, она остается скрытой. И вот, в частности, одно из правил изучения Торы говорит так, что когда у нас есть два слова, и одно из них вроде бы определяет одно, другое определяет другое, то как мы должны понимать смысл фразы данной? Вот, скажем, если было написано здесь так, и написано в Торе сейчас так, да, и что в воде под землей. А почему там написано, и что под землей в воде? Какая была бы разница? Ведь в Торе не только слова играют роль, но и порядок слов играет роль. И разница, оказывается, была бы такая. Если бы Тора написала, что запрещает поклоняться и тому, что под землей в воде, тогда имелось в виду, что определитель – это под землей. И запрещено то, что именно под землей, в воде. В воде, которая под землей. Потому что в начале фразы стоит под землей. Но у нас стоит наоборот. То, что в воде – под землей. То есть получается, что в воде – это определение. Главный определитель. То есть в воде имеется в виду в воде. Плюс и под землей. То есть таким образом здесь правильное понимание этой фразы заключается в том, что запрещено поклоняться и всяким водным существам, которые находятся как в открытых водоемах, так и в скрытых подземных водоемах тоже. И Тора написал именно вот такой фразе, когда наикратчайшим образом можно выразить идею запрета и того, и того. То есть запрещено поклоняться и тому, что в воде под землей, когда подразумевается в воде, это главное, и вода это включает все. И под землей это уже дополнение. Не поклоняйся им и не служи им. Поклон и служба выделяются как бы здесь две категории. Вроде бы поклон это часть служения, однако то есть выделяет поклон отдельно, потому что в поклоне и в служении содержатся два смысла. Кому-то поклониться это означает принять его власть над собою, над своей жизнью, над своей судьбою. Вот он, человек поклоняется перед ним, как бы подчиняя себя власти тому, кому он поклоняется. служить кому-то, это означает, что он признает власть того, кому он служит, не только над своей судьбой, не только над своей жизнью, но и над своими поступками. И служить означает, что я посвящаю тебе свои поступки. И свои поступки в жизни я буду мотивировать именно служением тебе. Тебе представляют себя как властелина над своими поступками. И Тора запрещает то и то, что нельзя идолам не поклоняться и не служить им, то есть не признавать их власть ни над своей жизнью и судьбой, ни над своими поступками. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель. Ну, здесь мы задали вопрос, известный вопрос, что значит Бог ревнитель. Как можно такое качество человеческой слабости приписать Богу, как Бог сам приписывает себе? Что хочет нам сказать? И мы дали вчера кратенькое объяснение, что, безусловно, Бог не ревнует, как человек ревнует, потому что Бог не уязвим, как человек уязвим. И то, что Он приписывает себе это качество, только для того, чтобы нам пояснить, чтобы нам это было доступно, поскольку мы мыслим в этих категориях. Мы мыслим то, что если кого-то, скажем, задели, обидели, так он негодует, ревнует, и теперь он будет мстить или будет ревновать, и тем самым ответит нам каким-то наказанием, то когда Бог поступает по отношению к нам так, если человек поклоняется идолу, то в рамках человеческого понимания имеет такое выражение, как бы поступил человек, если бы человек ревновал бы. Но сейчас мы, может быть, посмотрим чуть-чуть поглубже. Здесь, в этой фразе, написано так. «Не поклоняйся, не служим, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Вот эта фраза «Я Господь Бог твой» здесь Тора снова повторяет самую первую фразу первой заповеди. «Ибо я Анохи Ашем Элокеха», то Анохи, которую мы вчера изучали, помните? То есть смысл, который вложен, он такой. Как ты можешь поклоняться кому-либо? И как ты можешь служить кому-либо, кроме меня, когда я в тебе? Я вокруг тебя. Я тебе на все руках. Я это Анохи. Со всем тем смыслом, о котором мы вчера говорили про Анохи. И нет другого такого Анохи в реальности. А ты поклоняешься чему-то другому. Так после этого, если ты получишь наказание, то пеняй это на себя. И здесь, как бы, Всевышний он не ревнует, как вот человек ревнует. Имеется в виду, что, ну вот, допустим, когда человек ложит руку в огонь. Огонь его жжет. Так что огонь его ревнует? Огонь его наказывает? Нет, это природа огня. Это тоже природа Анохи. Анохи, он объявляет все. Всю реальность. И ты вдруг отказываешься от реальности, как бы отрицаешь ее, сделаешь что-то другое. Может быть, для иллюстрации этого положения приведу пример, который рассказывал в Талмуде. Рабби Акива, известный мудрец, человек, который посвятил свою жизнь Торе, хотя он открыл Тору для себя только в 40 лет. Только в 40 лет он, не только Тору, но и еврейский алфавит он для себя открыл только в 40 лет. Хотя он жил в Израиле, и он был потомком прозелитов, геров, которые приняли иудаизм, его родители были римляне по своему происхождению, они приняли иудаизм. И Рабби Акива, он вырос как еврей, но при том никакого образования не получил. И он выполнял то, что он мог выполнять, как бы, ну, то, что, чему он научился с детства, так вслепую, не понимая, не осознавая. А учить Тору, даже читать и писать он не умел. Но он уже тогда выделялся своими неординарными человеческими качествами. Рассказывает Талмуд, что как-то Рабби Акива, еще до того, как он стал Рабби Акива, еще в молодости своей, как-то он служил одному большому богачу. Как наемный работник. Служил ему 3 года. И уговор был, что он получает за это время пропитание и проживание, а сама зарплата за работу ему откладывается. И когда он закончит 3-годичный срок службы, что он тогда получит всю свою зарплату. И вот подошел этот срок получить зарплату. И он пришел к хозяину. Хозяин, я вот хочу уже идти. И, пожалуйста, рассчитайся со мной то, что мне полагается. И вдруг хозяин ему заявляет, ты знаешь, у меня нет денег. Ничего, хозяин, я вот тебя возьму натурой. Дай мне что-нибудь фруктами, дай мне хотя бы землей что-нибудь. Ты знаешь, у меня ничего нет. У меня ни фруктов нету, у меня ни земли нету. У меня ничего нету. Ну, каждый нормальный человек сказал, что ты со мной играешь, ты такой богач, у тебя такие владения, миллиардер чуть не, ты вдруг, у тебя ничего нету, что это такое? Но Рабби Акива знал, что тот человек — это правильный человек. Он знал, что это не какой-то проходимец, он знал, что это человек, еврей, соблюдающий. И он сказал, хорошо, если нет, то хорошо, я уйду. Он говорит, что у меня появится, я тебе сам принесу, а вот сейчас у меня нет ничего. И Рабби Акива ушел. Через какое-то время тот человек на самом деле приходит к нему и полностью расплачивается, отплачивает, ну, весь долг ему заплатил, все, сполна, за всю работу. И он спросил его, задал ему такой вопрос, скажи, пожалуйста, когда я тебе ответил, что у меня нет денег, что ты подумал? Неужели ты не подумал, что я тебя обманываю, я такой богатый человек, у меня ни копейки денег нету? Я подумал, что, наверное, накануне кто-то пришел к тебе в очень тяжелом положении, очень нуждался в деньгах, и ты ему одолжил все свои деньги. И тебе на самом деле нет денег. Но когда я сказал, что у меня нету фруктов, и ты же знаешь, что у меня огромная плантация, и все как. Я говорю, я знаю закон, что запрещено человеку отдавать кому-то фрукты свои, если один не один на десятины. Я подумал, что наверняка ты еще не успел делить десятины, поэтому ты не можешь мне дать свои фрукты. Ну а земли? Я у меня земли же огромные. Что-то потом, когда я тебе скажу, что ни земли, ничего нет, ну все-таки за 3 года, наверное, есть большая зарплата, полагается, сколько можно получаться на земле. Я говорю, подумал, что наверняка ты все свои земли пожертвовал в храм, и у тебя ничего не осталось. Он говорит, клянусь Богом, что так оно и было. У меня не было ни денег, ни фруктов, ни земли, потому что то, что ты подумал, как оно и было. Сегодня вот то, что тогда, еще до того, как Рабби Акива стал Рабби Акивой, даже то, как он познал Тору, он уже был человеком высокой, высокой духовности, высокой моральных принципов, потому что тяжелый человек, который бы получил бы такие ответы, и так бы внутри подумал, всерьез подумал так о том человеке, потому что наверняка большинство из нас наверняка подумали, что это какой-то негодяй, проходимец, и я не знаю, что еще. И вот Рабби Акива после этого поступил на службу Калба Саво. Калба Саво – человек, который был один из 3 богачей, которые мы упоминали в свое время, что они скинулись для того, чтобы запастись тем необходимым для во время осажденного Иерусалима на много лет, чтобы хватило всего необходимого в Иерусалиме. И вот он поступил к нему на службу. Его территории были расположены на севере Израиля, в районе Кинерет, земля Геннесар, вот в этих пределах. Богатые очень земли, плодородные места. И там у Рабби Акива был пастухом и пасовец. У Калба Саво была единственная дочь, Рахель. Ей было то время 18 лет, Рахель было 40 лет. Тяжело подумать, чтобы мужчина и женщина с такой разницей в возрасте могли бы найти что-то общее. И Рахель, однако же, увидела в нем эти вот духовные качества, его силу воли, силу души. И она сказала, что она готова идти за ним замуж, но с тем условием, чтобы он пошел и учить Тору. И так оно и получилось. Хотя отец отказался дать ей приданное, и вообще ни копейки не дал своего. И Рабби Акива пошел учить Тору, он учил Тору 24 года. Когда у него родились дети, сначала он жил с женой. Когда у него родились дети, мальчик и девочка, то известно, что исполнение заповеди «плодитесь, размножайтесь», она исполняется в минимальной форме, когда рождаются мальчик и девочка. И вот у них как раз родились мальчик и девочка. После чего Рахель потребовала, чтобы он выполнил данное им обещание. И он поехал в Явны, то самое Явны, которое в свое время Раби Йоханан отстоял у Веспасиана. И он там поступил на учебу, когда его учителями были ученики Раби Йоханан, который к тому времени уже скончался, и Раби Элиэзер Раби Йошуа. Талмуд указывает, что Раби Акива, до того, как он начал учить Тору, он страшно, люто ненавидел мудрецов. И обвинял их в том, что они сдали город. Ну, известная история, которую мы уже упоминали. И даже в Талмуде приводится изречение, которое он говорил. «Я бы перегрыз мудрецам кости, как осел». Спросили его, почему именно как осел? Скажу, как собака, потому что собака кусает человека, не осел же. Нет, говорит. Собака, если кусает, она кусает только на мясо. А если осел кусает, то он пригрызает кости. Я хотел бы кости переломать. Он настолько как бы его ненависть была велика к мудрецам. Но, даже не обещание, он пошел изучать Тору и рассказывает предание, что он потерпел страшную неудачу. Он увидел, настолько Тора глубока, насколько она велика. И он отчаялся, и он увидел, что он вряд ли сможет вообще когда-нибудь постигнуть ее глубины. И в его возрасте уже, и он даже оставил Ешиву с решением вернуться домой. И уже направился к дому, обратно. Явно расположен в центре Израиля, он жил в северной части Израиля. И вот он идет домой. Представьте себе, прийти к жене, которая поступила с Сем. Она дочь одного из богатейших людей в Израиле, она поступила всем преданным, отец ни копейки не дал, она живет где-то в сарае и зарабатывает кусок хлеба черного для своих детей, отправила его на учебу, не заставила работать как ишака, чтобы он приносил ей хлеба, главное, чтобы он изучал Тору, настолько девушка это была важна Тора. И вдруг он должен прийти к ней с повинной и сказать: «Извини, любимая жена, но, к сожалению, я не могу выполнить свое обещание, каково это было». Извини, его разочарование в своих силах, в своих возможностях, оно было очень сильно. И вот он идет, и он увидел ручей, захотелось ему напиться. Спустился он к ручью, попил воды. Я обратил внимание, что от ручья отделяется очень тонкая струйка, где-то по такому каналчику маленькому, тонкая струйка воды, которая уходит на край, и с края она капает на скалу. И он обратил внимание, что там, где капает вода, в скале появилась огромная дыра. Как это может быть, он подумал. Капли воды сделали дыру в скале? Что-то может быть. Так если уж вода может продырявить скалу, неужели Тора не может продырявить мое сердце и мой ум? Не может быть такое. И тогда он вернулся. И тогда он стал уже рабе, то есть тогда уже начался его путь рабе. Один мой учитель, когда рассказывал ему эту историю, он задал нам интересный вопрос. Он сказал, что именно рабе его удивило? Ну, так, вроде бы явление, ну, всем известно, так сказать, сколько раз мы видели, что вода, да, может оставить свои следы на скале за много лет, или, может, сотни или тысячи лет, которые, сказать, вода капает там. Но а что именно его удивило? И что именно заставило сделать вывод, что если уж вода может сделать такую дыру в скале, то я Тора делает, проникнет в мое сердце и мой ум? Он объяснил так. Раби Акива сделал такой расчет, он задал такой вопрос. Это струйка воды, когда-то появилась она. Когда упала первая капля, она сделала дыру в скале или нет? Продрывала или нет? Его ответ был неожиданным, он ответил «да». Только это была настолько маленькая дыра, что ее невозможно было заметить глазом. Но если бы уже первая капля не оставила бы свой след, то вторая бы ничего не сделала, правильно? Что настолько она была маленькая, что нельзя было ее увидеть. Но она уже сделала. О, видимо, это и со мной происходит, как сказал Раби Акива. Видимо, Тора уже вошла во мне, но я еще не в состоянии заметить. Еще не могу видеть следы, как она входит в меня. Только надо время, чтобы эти следы были заметны, чтобы это уже стало, так сказать, заметной дырой. И вот тогда Раби Акива вернулся, и тогда начался его путь. Естественно, что через 12 лет уговор был с женой, что он идет учиться на 12 лет. Представьте себе, жена эта готова жить без мужа. 12 лет, и он готов жил без жены, без красавицы жены. И когда он вернулся домой, подходит он к дверям своего дома, и вдруг слышит разговор. Разговор, в котором, когда различаются два голоса. Голос его жены, Рахели, и голос ее родственника, который пришел навестить. И родственник ей говорит: «Рахели, глупая женщина, что ты делаешь? Ты угробила свою жизнь. Ради кого? Ради чего? Ты поступила всем преданным. У тебя отец, ему некому дать его свои деньги, это состояние огромное. Он все для тебя это все готовил. А ты все так поступила с этим, бросила это все. Ради кого? Ради пошляка такого? Не уча такого. И потому что отец хотел выдать за такатору, молодого талантливого мудреца, а она избрала такого пожилого человека». На что она ответила: «Если бы мой муж сейчас слышал бы меня, я готова была бы согласиться, чтобы он учил человека 20 лет». На что Раби Акива сказал: «Если я получил разрешение, то я вернусь обратно». И он, не заходя домой, вернулся снова обратно в Ишиву. Один из глав Ишивы в Израиле задал такой вопрос Раби Хаим Шмулевич покойный, он глава Ишивы «Мир», Ишива, которая спаслась во время Второй мировой войны в Шанхае. Может, кто слышал, может, кто читал эту историю. Чудесная история спасения Ишивы «Мир». И Раби Хаим Шмулевич задал вопрос: а, собственно говоря, почему Раби Акива не зашел? Что за дела, сказать? Ты уже вернулся к жене. 12 лет ты ее не видел. И только потому, что она желает ставить свою позицию в споре с родственником, что она сказала, что она готова, что ты пошел еще на 12 лет. Уже это тебе повлияло только, чтобы ты тут же развернулся и ушел обратно в Ишиву? И Раби Хаим Шмулевич ответил. Ответ этот, видимо, будет понятен только тем, кто знает, что такое изучать Тору. Он дал такой ответ. Раби Акива рассчитал, что 12 и 12 в математике – это 24. Но не в изучении Торы. 12 лет непрерывно, 12 лет и 12 лет с перерывом – это не 24 года без перерыва. 24 года без перерыва – это намного сильнее и выше, чем 12-12 перерывов. Видимо, нам тяжело сделать такой расчет, вводить такие уровни. Но, по крайней мере, знать, что вот это был ход мысли Раби Акива. И он пошел дальше. Потом известная история, что через 24 года Раби Акива, у него уже было много тысяч учеников. И как он вернулся к жене своей, к Рахели. И как узнал его тесть, узнал, что тот самый неуч, из-за которого он отказал своей дочери в приданом, он стал величайшим мудрецом Израиля, то он половину своего состояния отдал все Раби Акиве, и Раби Акива очень разбогател, и потом он уже жил уже в полном обеспечении, он стал одним из богатых людей Израиля. Но первые годы вот это у него это все прошло в таких трудностях. Впоследствии Рахель скончалась. И рассказывает, что в то время наместником в Израиле, римским наместником, был некий Руфус. Человек очень жестокий, ненавистник евреев, однако человек, который очень любил философию. И он время от времени призывал к себе Раби Акиву с тем, чтобы с ним обсуждать какие-то философские вопросы. И он то и дело задал какие-то вопросы Раби Акиве, именно желая вызвать его на спор. И в Талмуде приводится несколько их споров. Один из споров был такой. Спросил Руфуса Раби Акивы: «Скажи, говорит, пожалуйста, чьи деяния более совершенны? Деяния человека или деяния Бога?» На что Раби Акива ответил: «Конечно, деяния человека». Ты же говоришь, еретик, как это может быть, чтобы деяния человека были более совершенны, чем деяния Бога? Конечно, говорит, только денег человека. Я же вам это докажу. Можно я, говорю, выйду на пару минут? Пожалуйста. Раби Акива выходит, заходит через пару минут, под нос. У него с одной стороны горстка пшеницы, с другой стороны булка испеченная. Говорит, можно вам предложить, говорит, съесть горстку пшеницы? Пожалуйста. Вы это не сидите, а вот булочку вы сидите. Бог створил пшеницу, а человек створил булку. Так и мы едим булку, а не пшеницу. Так чьи деяния более совершенны? И Раби Акива, ну, конечно, сказать Раби Акива, он знает, что такое человек и что такое Бог. Но он знал, почему Руфу задает ему такой вопрос. Потому что он хотел его вызвать на спор о смысле обрезания. Если Бог рожает мальчиков с необрезанным концом, так сказать, вы, вот, евреи, утверждаете, что обрезание приводит человека к совершенству, как это может быть? Раби Акива предугадал ход его мысли, и вот ответ его уже как бы, ответ с булкой уже был ответом, на самом деле, и об обрезании. А смысл в этом заключается в том, что не потому деяние Бога несовершенно, потому что человек имеет больше невозможностей, не дай Бог, это, конечно, не так. А что специально Бог сотворил мир несовершенным, чтобы человек дал совершенство. Вот это вот еврейское мировоззрение. Это понимание еврейства, да. А вот римляне этого не понимали. То есть они не понимали роли человека вообще. Не понимали, какую задачу Бог дал человеку. То есть человек должен привести мир в совершенство. И потому мир сотворен Богом несовершенным. И потому в этом мире все несовершенно. То, что должен усовершенствовать человек, так же и пшеница, и так же и обрезание. И вот это один из споров. Но тот спор, ради которого я начал, этот рассказ Раби Акива, чтобы подвести его под тему, которую мы обсуждаем, он был такой. Спросил Руфуса Раби Акивы, скажи, пожалуйста, какому Богу поклоняетесь? Несправедливому Богу поклоняетесь. Вы утверждаете, что ваш Бог любит только евреев, избавил только евреев, а нас, римлян, других народов, он презирает. Как это может быть? Что это за Бог такой у вас? Где вы понимаете? Где вы справедливость? Сказал ему Раби Акива, ты знаешь, говорит, ты мне задал очень тяжелый вопрос, мне нужно подумать. Дай мне, пожалуйста, день размышления, я надеюсь, что завтра я приду к тебе с ответом. И вот приходит к нему Раби Акива на следующий день и задает вопрос. И Руфус спрашивает, ну, ты мне принес ответ. Мне очень тяжело, говорит, с ответом, очень тяжело, но я этой ночью видел странный сон. Никак не могу понять, что это за сон. Что ж такое ты видел? Я видел двух собак. Ну и что ж тут странного? Имена, говорит, у них были странные. Одну собаку звали Руфус, а другую Руфина. Это имя его жены. Как ты, негодяй? Я тебя вожу в мой дворец. Я тебе покажу такие почести. А ты так нагло мне говоришь. Тут же позвал солдата распять его, расчленить, уничтожить. На что Раби Акива ответил, сделай со мной, что тебе угодно, но только дай мне право сказать одно слово. Говори, смотри, какая в конце концов разница между человеком и собакой? Человек ест как собака, пьет как собака, у него отходы как у собаки, ходит как собака. И только я посмел назвать твоим именем собаку, ты смотри уже, готов меня распять, уничтожить. Изрубить. А вы сами делаете стуканов, делаете изваяния, делаете статуи и поклоняетесь им. И вы хотите, чтобы Бог вас рубил? И человек задает вопрос, почему Бог вас не любит? Вот тебе и ответ. Видимо, Раби Акива знал, что если бы он этот ответ дал вчера, чисто теоретически, видимо, бы он дошел бы до Руфуса. Необходимо было довести ответ до личного переживания, вести какой-то его эмоциональный стресс через собаки, и уже потом уже, чтобы этот ответ дошел. Но это уже знание человеческой психологии. И Раби Акива, Руфус отпустил Раби Акиву. Он понял превосходство его ума над своим умом. Но сам был очень удручен. И в этой истории есть такое продолжение. Что после ухода Раби Акива Руфус был в очень тяжелом душевном состоянии, что вот таким образом, значит, еврейский мудрец его одарил снова в философском споре. И в это время к нему вошла его жена Руфина, рассказывая, что не было на всей земле Израиля девушки красавицы более, чем Руфина. Была очень красивая женщина. Но в то же время она была страшно беспутница, страшно разводница. И как это обычно бывало, она делала, утаивала это от мужа, но не отказывала себя от прелести жизни. И вот она заходит вдруг к мужу, видит его задумчивым, нервным, удрученным, спрашивает, что с тобой произошло. И он рассказал, что вот как, значит, еврей Раби Акива, он значит, опозорил его, и как он его победил, одолел его в таком споре. И Руфина говорит ему: скажи, а тебе так важно его победить этих споров? Да, говорит, это для меня уже принцип жизни стал. Всякий раз, когда его жена спросила, он меня на лопатки кладет, а теперь, скажите, я хочу, чтобы... Смотри, я знаю одну вещь, что я могу тебе в этом помочь, но ты мне должен кое-что разрешить, что тебе нужно. Я, говорит, знаю, что Бог евреев ненавидит разврат. Если евреи предаются разврату, то Бог сам их накажет. Кстати, недельная глава прошлая, Пинхас, именно об этом рассказывала, как еврейские парни, они увлеклись за моавитскими девушками, и за это Бог навел на еврейский стан эпидемию, и было убито 24 тысячи еврейских ребят. То есть это 3 миллиона человек, и 24 тысячи парней, они пошли за моавитскими девушками, и было это очень печальное последствие. Тут в скобках, я скажу, буквально в скобках, не вдаваясь в никакие подробности, что эта цифра 24, она не случайная. И во времена Пинхаса, когда было убито 24 тысячи человек, и потом впоследствии 24 тысячи учеников Раби Акива будут убиты, это разница во времени, это больше тысячи лет между двумя этими историями. Почти 1500 лет. Это время исхода из Египта, это уже после разрушения второго храма, почти 1500 лет. И по Кабале учат, что это были те же самые души, которые были во время Пинхаса, это ученики Раби Акива, и связь, почему именно так, что произошло. Это было связано с душой Пинхаса, душа Раби Акива, и когда было связано с реинкарнациями душ. Это целый обзор, и очень интересная глава именно ученика Кабалы. Но снова это в скобках, я сейчас это дальше рассказываю нашу историю. И говорит Руфина своему мужу: если ты мне позволишь соблазнить его, то тогда его Бог сам накажет, и тогда его одолеешь в любом споре. И, видимо, это зло на Раби Акива было столь сильное, у Руфу, за что он позволил своей жене? Иди, говорит, делай. Приходит Руфина к Раби Акиве, стучится в его дом. Раби Акива принимает, пришла жена наместника. И она начала с ним кокетничать. Начала смеяться, играть в себя. Ну, излично показалось, выдвигать свою женственность. И вдруг Раби Акива взял и сплюнул ей в ноги. Она ужаснулась, что он делает. Когда он увидел этот ужас, он заревел. Заплакал страшными слезами. Она была ошеломлена от его поступка, всегда увидела Раби Акиву, человек достойный такой. И вдруг только поиграет, плюется там, в ноги, плюет, там, орет, как маленький ребенок, и плачет такими слезами, и таким искренним плачем. И когда она была ошеломлена, вдруг он остановил плач. И засмеялся от всего сердца, знаете, с таким вот детским хохотом, звонким таким хохотом. Она уже была полностью, значит, в нокауте. И спрашивает: ты можешь сказать, что ты делаешь? Что ты плюешься, что ты ревешь, что ты смеешься? Ты говоришь: полностью меня ошеломил. Мой привок – это ответ тебе на твои намерения, с которыми ты сюда пришла. Чтобы ты знала, что ты ничего не добьешься. Мои слезы, я вижу твою красоту. Я могу оценить твою женскую красоту. Очень красивая женщина. Но однажды эта красота будет лежать в земле. Будет покрыта прахом. Как жаль эту красоту. Как она жаль. Значит, ты смеялся. Это моя тайна. Я тебе сейчас это не скажу. Но я обещаю, что наступит день, я тебе это тоже скажу. Ну, видимо, я не могу это все передать в тех красках и с теми эмоциями, которые это происходило на самом деле. Но, по всей видимости, слова Рабби Акивы, они очень сильно подействовали на Руфину. И вдруг она приняла серьезный вид и спросила, скажи мне, неужели и для такой распутной женщины, как я, есть раскаяние перед Богом? На что он ответил ей, да. Если это раскаяние будет от чистого сердца, Бог принимает всех. Дорогие друзья, Руфина после этого пошла, развелась с мужем, ушла в какое-то еврейское поселение и приняла гиур. Самый настоящий гиур. Приняла иудаизм. И она вскоре после этого стала второй женой Рабби Акивы. Рабби Акива женился на ней.
А что, первая умерла?
Первая Рахиль умерла, да. Они, как после 24 лет разлуки, они пожили какое-то время вместе, Рахиль умерла, и Рабби Акива женился на ней. И в брачную ночь Рабби Акива ей говорит, а тебе пришло время, скажи, почему ты тогда смеялся. Потому что я знал, Рабби Акива был человек, который видел вещи наперед, я знал, что то, что ты хочешь мне предложить запретным образом, ты это предложишь разрешенным образом, по закону. Вот этого я смеялся. Руфус не прости.
Еще Рахиль была жива, когда она к нему первый раз пришла?
Не-не-не, уже это все было после смерти. Уже после смерти Рахиль. И Руфус этого не просил Рабби Акиву. Именно Руфус впоследствии казнит Рабби Акиву страшной смертью. И когда его тело расчесают железными гребнями. Я уже как-то рассказывал эту историю здесь вкратце. Возвращаясь к нашей теме, мы вот вышли отсюда из темы идолопоклонства, что Всевышний говорит, «Анохи, Ашем Элокеха, я Господь Бог твой, я твой Анохи, а ты позволяешь себе поклоняться кому-то и представить себе, что других кто-то властвует в этом мире, так ты заслуживаешь полного наказания». И поэтому не удивляйся этому. И не воспринимай, и не удивляйся, что это будет воспринято с твоей стороны, как будто я к тебе ревную, как будто я проявляю к тебе ревность. Потому что ты делаешь то, что не позволительно делать. Дальше. Ибо я Господь Бог, твой Бог ревнитель, карающий за вину отцов, детей до третьего и четвертого рода, тех, которые ненавидят меня, до сих пор пока что с вами знают. Как понять эту фразу? Такое тяжелое место, правда? Всевышний карает детей за вину отцов до третьего, четвертого рода. Правда, тут есть слово, которое на самом деле может пролить свет на это. Сказано здесь ненавидящих меня. Не просто так, что вот человек, скажем, он поклоняется идолу и придет Бог на каждого детей. Нет. Это произойдет только в том случае, если человек не только поклоняется идолу, но это делает с ненавистью по отношению к Богу. И эта ненависть принимает его ребенок и добавляет к этой ненависти, продолжает эту ненависть. И так это переходит в поколение, пока это ненависть, так Всевышний стирает этот род. Вот эти все это роды, потому что ненависть по отношению к правде, которая столь сильно укоренилась, она ужасна, она нестерпима, ее нужно стереть с лица земли. Но давайте попытаемся дать этому дополнительное объяснение. Система войны Рава Деслера. То есть он тот, который объяснил эту систему. То сейчас мы пытаемся раскрыть ее основные принципы. Представьте себе, что воюют две армии. Армия А и армия Б. Территория армии А, территория армии Б, где-то между ними проходит линия фронта. Это можно считать. Там, где две армии, они стоят лицом к лицу друг против друга. Давайте рассчитаем, каково влияние армии А на все эти территории. Где оно маленькое, где оно большое, где оно максимальное, где оно минимальное. Где оно не пересекается ничем, а где оно почти его нет. Можно сказать, то самое большое влияние армии А, то глубоко в тылу. Там армия Б вообще никакого влияния не имеет. И там армия А это полноправное хозяин. Как используется Холокост, когда многие евреи обвиняли в том, что они воевали в Ташкенте. Да? То есть, поскольку война шла именно здесь, в центре России, так сказать, многие ушли в эвакуацию в Ташкенте, а войны не было, то они воевали в Ташкенте. Это было как обвинение. Да? То есть, хотя в Ташкенте тоже ощущалась война, потому что там не было продовольствия, не было всего необходимого, цены были большие, тяжелые были условия жизни. Все-таки там не было войны. Там не проливалась какая-то кровь, там не было взрывов. И поэтому можно сказать, что глубоко в тылу влияние армии оно максимально. По мере приближения к линии фронта, я имею в виду сейчас на территории армии А, это влияние, оно убывает. И на линии фронта оно достигает минимума. На линии фронта, на территории армии А оно минимально. Здесь армия Б должна считаться с армией А близко к линии фронта. То есть она тоже здесь, есть какое-то влияние армии А. Потому что армия не может делать все, что Израиль заблагоразумится, потому что она должна принять в расчет, что тут есть армия А. Но чем больше продвигаемся в тыл армии Б, тем влияние армии А уменьшается, и глубоко в тылу она приближается к нулю. Здесь армия Б может делать все, что она захочет, не считается армией. Также мы можем рассмотреть в обратном порядке. Здесь влияние армии Б максимальное. На территории армии Б у линии фронта она становится минимальным, и на территории армии А еще она ощущается по мере убывания дальше в тыл армии. Какова задача армии А? Здесь у него такое устойчивое влияние. На линии фронта влияние неустойчивое. Линия фронта это непостоянная линия. Сегодня будет битва, она перейдет сюда, линия фронта, завтра перейдет сюда. То есть она может меняться. Задача армии А состоит в том, что придут линии фронта как можно глубже в сторону тыла армии Б, скажем, перейдет сюда. Так. Что это означает? Означает, что там, где вчера у нее не было влияния, сделать хотя бы маленькое влияние. Правильно? Хотя маленькая мне. Там, где вчера была неустойчивая влияние сделать его более устойчивым. Такова задача армии. Конечно, в идеале это покорение всей территории армии Б и установление полной своей власти и устойчивого влияния на всей территории армии Б. Такова задача конечной армии А. Но стратегия к этому, она такова, что там, где нет вообще никакого влияния, установить хотя бы неустойчивое влияние, это уже большое дело для армии А. А там, где было неустойчивое влияние, там сделать устойчивое влияние, полное влияние. Такова задача обратного порядка в армии Б. Теперь принесем это на внутренний мир человека. Если возьмем, что армия А и армия Б – это наши внутренние силы добра и силы зла, то есть в каждом из нас качество, которое находится в полном подчинении добра. И зло никакого доступа там не имеет. Это простые примеры. Скажем, допустим, вам дали ребенка на хранение. Грудного ребенка. Ребенок голоден, плачет, тут бутылка с кашей. У кого-то возникнет желание не дать этому ребенку эту кашу, убить его голодом. У нормального человека, нормальной обстановки. Наверняка нет. Будет какое-то сказать злое побуждение, которое скажет, убей его, умори его голодом. Узнать, нет такого доступа, мысль даже не возникнет. Мне друзья доверили ребенка, умори голодом. Нет такого, не начинается война. Нет столкновения между добром и злом. Ситуация в полном подчинении сил добра. Конечно же, там ребенку думает. О чем разговор? Нет спора. Нет сомнений. Другой пример. Тоже из нашего быта. Пожилая женщина переходит улицу, еле-еле спотыкается. Просит, пожалуйста, молодой человек, помогите мне перейти улицу. Ну, кто-то ей откажет. Перейти улицу. Или ребенок просит перейти улицу на многолюдном месте, где машина ходит. Ну, кто-то откажет ребенку на секунду, чтобы перевести его в улицу. Снова эта ситуация прям специально такая, чтобы не возникает желания отказать, не возникает желания делать зло, а полностью человек во власти добра. Точно так же можем взять примеры, где мы почти полностью во власти зла. Например, если, скажем, кого-то оговаривать, не то же, что сказать. Сколько вы знаете, когда вы держится от этого?
Не очень много.
Тяжеловато, правильно? Обычно язык как бы сам идет. И наше мышление, оно за языком. Только постфактум уже не сожалеет, почему я такое сболтнула, почему я такое сказала. Во время разговора уже сказал. Или, допустим, человек, скажем, присутствует там пир. Подается вкусные блюда, поели, попили, наелись, напились. Можно сказать, вкусно, все это хорошо. И уже чувствуешь себя, что ты сыт. И принесли еще одно вкусное блюдо. У тебя уже живота уже разрывается. Ты ешь или ты не ешь? Как обычно ешь. Чувствуешь себя животным, но ешь. Вот, пожалуйста, ситуация, где мы снова большей частью во власти зла. Конечно, есть исключения, конечно, есть разные люди, и базы выступают, но я пытался найти такие примеры, которые были бы для многих из них общими. Да? То есть, это то, что я хочу сказать, что есть ситуации, где мы большей частью находимся во власти добра, и ситуации, где мы большей частью во власти зла, а есть ситуации, где мы посередине, где-то на линии фронта. Иногда мы поступим в положительную сторону, иногда мы поступим в отрицательную сторону. Кто-то к нам пришел, должен деньги, иногда мы одолжим, а мы не одолжим. Пожалуйста, вот вам пример. Да? Иногда добро, иногда не добро. Еще можно найти какие-то примеры, где мы иногда поступаем в одну сторону, в другую. Нет как бы четкой позиции, которая бы, как для нас то же самое, что дать бутылочку ребенку. Однозначно. Нет, это не однозначно. Задача наша – заработка над собой, усовершенствование личности предполагает, чтобы мы сдвинули линию фронта в сторону добра. То есть там, где у нас нет вообще никакой власти над злом, установить хотя бы устойчивую власть. Там, где тянет язык, сказать и сболтнуть, то даже если мы иногда удержимся, это уже большая победа. Потому что раньше вообще никогда не удерживались. Я помню себя. Ну, может быть, например, больше подходит для мужчин, но все-таки я расскажу о себе. Два слова. Я в свое время пользовался, как и почти все мужчины, которых я знаю, в России, по крайней мере, великими русскими словами, начинаешь на «бэк», обязательно на «мягкий знак», сегодня нашли хитроумное заменение «блин», так сказать, этого слова, да, которое тоже все пользуются. Да. Культурное такое заменение, хотя все знают, что имеется в виду. И, так сказать, с моих уст эти слова сходили налево и направо, как в беседе. И, если, так сказать, женщин не было, так меньше пользовались. Если были девушки, то мы пользовались полной, если это такая мужская компания, то вообще не было разговора. Иногда на каком-то этапе я понял, что надо начинать немножко восстановить свою речь. И чтобы с уст не слетали слова без контроля. То я увидел, какая тяжелая задача. Я уже понимал смысл того и хотел, полностью хотел этого отойти. И я ловил себя, то дело, что я теряю контроль. Или, может быть, у меня контроль начинается уже после того, как слетает с уст эти слова. Это уже хорошо. Я помню, как у меня один мой друг, когда я ему пожаловался, что вот я пытаюсь как бы работать над собой, мне не получается, он мне сказал: «Хайм, даже если еще ничего не получилось, но сам факт, что ты жалеешь об этом поступке, это уже большой шаг». Почему? Ты ведь раньше об этом вообще не жалел. То есть ты уже стрелял линию фронта. Только надо быть упорным для того, чтобы это не осталось на этом месте, чтобы это имело какие-то практические результаты, конкретные результаты, чтобы эти слова перестали вообще не пользоваться. И взяло много-много времени, пока я смог контролировать себя этих вопросов. И слава Богу, я уже много лет уже эти слова уже с моих уст не сходили. И иногда есть смысл где-то какой-то пары, какой-то гнева или что-то такое, что это, и удается контролировать. Но вначале это было очень тяжело. Очень тяжело. И не просто день или два, это годы было очень тяжело. Но постепенный процесс. И я помню, когда у меня не получалось, сколько у меня разов было отчаяние, видимо, я уже настолько там погрязь, что нет надежды, чтобы я этого вырвался, и для того, чтобы я этого очистился, и чтобы я смог контролировать собой. Но постепенно я научился, что очень важно не отчаиваться. Даже если попытка очевидно неудачна, то вот наша сила зла, которая у нас, она и хочет, чтобы ты отчаялся. Она к тому стремится, чтобы ты потерял надежду. Тогда она победит тебя. А наше намерение нет. Даже если оступился, даже если упал, найти в себе силу встать. Интересно, что есть такой пасук, такой стих у нас. Шева и пол цадык векам. Семь раз упадет праведник и встанет. Смысл этого посоха, он такой, что праведник, даже если он падает, семь раз, это цифра символическая, он находит себе силу встать. А грешник нет, грешник, когда он раз упадет, он уже, мне все равно не встать, все равно мне долго уже лежать, и продолжать там лежать, или еще глубже опускаться. А праведник именно тот, который не то, что он не падает, он тоже падает, он человек, но находит себе силу встать. Не ставится мешать. еще другая сторона в этой медали, другое объяснение, которое дополняет первое. Что на самом-то деле невозможно стать праведником вообще, если ты до того не упал и не встал. Когда человек становится праведником, когда он, падая, встает. Только тогда он и праведник, а если он не падал, не вставал, то он уже праведник. Вообще не праведник. Пожалуйста, вот два объяснения, которые могут одно дополнить другое. То есть получается, что задача человека – это сдвинуть линию фронта, это постепенно сдвинуть линию фронта. То есть там, где вчера у тебя вообще не было никакой власти над собой, чтобы вот в этом вопросе, чтобы в этой области, ты установил хотя бы неустойчивый контроль. То, что ты уже сожалеешь о плохом поступке, это уже шаг вперед. Еще недостаточно. На этом нельзя останавливаться. Сказано, что грешники полны жалости над собой. То есть те, кто останавливается над жалостью, всю жизнь только будут жалеть и жалеть. Они так и останутся грешниками. Поэтому дойти до этого уровня, это важно, но нельзя на него останавливаться. Нужно идти дальше. Даже если это берет много времени. И там, где была неустойчивая власть, или вообще не было власти, чтобы сделать неустойчивую власть, там, где была неустойчивая власть, постараться там уже сделать власть более устойчивой. И снова это процесс работы над каждой чертой характера, над каждой привычкой нехорошей. Это процесс на много лет. И чтобы никто не ждал мгновенных результатов. Правда, какие-то вещи удается быстрее человеку контролировать, какие-то вещи намного тяжелее. И это уже индивидуально, это у каждого человека есть свои индивидуальные привычки, качества, слабости, силы и достоинства. Но в любом случае это вот как бы глобальное направление. Теперь. До сих пор первая часть обзора. Теперь перейдем к второй части. Теперь ситуация усложнится, теперь картина будет более сложной. Каждый человек приходит в мир, чтобы исправить определенные вещи. Мы уже говорили об этом. Стало быть, Всевышний рассчитывает до мельчайших подробностей, на куда опустить вот эту душу. Какую семью, каким родителям, каким братьям и сестрам, каким соседям, в какой школе он получит свое воспитание, где он приобрет свои навыки, хорошие черты характера, плохие черты характера. То есть понятие, которое называется, когда человек становится уже зрелым, да, когда он уже остается за свои поступки, в детстве он еще не отвечает за свои поступки, он еще не осмысленный, но когда он уже становится, уже приходит вот возраст уже повзрослее, бар мицва, 13 лет, чуть еще попозже, в зависимости от становления человека, то когда он уже сформировывается, уже его личность, он уже имеет некую заданную линию фронта, первичную. Начальная линия фронта. И снова она индивидуальна. И каждый человек, значит, должен рассчитать свою работу, изучив сначала точно, где его линия фронта. То есть, где его слабости, где его сильные стороны. И человек, который не знает, не проводит анализ над своей личностью, он даже не может мечтать о работе над самим собой. Потому что работа над самим собой начинается именно с анализа личности. Когда я буду знать как можно точнее, как можно правильнее расположение своих внутренних сил. Я увижу, где у меня самые слабые места моей личности, где чуть посильнее, где самые сильные. И каждый человек найдет это очень индивидуально. Каждый из нас отдельный мир. И теперь надо уже с умом начать работу над самим собой. И задача снова в том, что применяя свои достоинства, посредством них исправлять свои недостатки. И для этого надо знать и достоинства, и недостатки. Тот, кто в анализе своей личности будет искать только недостатки, он делает только половину работы. Потому что хорошо, ты знаешь недостатки, но посредством чего ты хочешь изменять свои недостатки? Только посредством своих достоинств. А если ты не знаешь свои достоинства, как ты можешь изменять себя? Ты можешь работать над собой. И поэтому каждый человек, он должен найти как раз те места, где у него, где его и достоинства, и недостатки. Я сейчас не буду подробности говорить о методике работы. Потому что, в принципе, надо начинать сначала с тех слабостей, которые легче всего поддаются твоему контролю. И снова это индивидуально у каждого человека. А самые трудные вещи это работа на самые долгие времена. Нужно к этому иметь и знания, и опыт, и быть упорным в этом, не терять надежды. Даже если сейчас тебе еще ничего не удалось. Даже если никаких видных результатов ты не имеешь. Теперь приведу такой пример вот, из Торы. Кто читал Тору, конечно, примером будет более понятен, кто ее читал. Он тоже уловит принцип, но хотя сама картина может быть будет смутная. И разговор идет. Разговор идет о Лоте. Лот – племянник Авраама. Когда Всевышний решает низвергнуть Содом и Гоморру, Лот, который в то время жил в Содоме, к нему посылаются специально спасители, ангелы, которые вызволяют его из этого места и спасают его. И объясняется, что делается ради Авраама. Поскольку Авраам очень любил своего племянника, и хотя он был с ним во многом не согласен, поскольку Лот был человеком далеко-далеко не похожим на Авраама, и таким честным и правильным, как Авраам, далеко от него, наоборот, есть ряд качеств, которые отправляется, ну, и то рассказывает, почему Лот пошел жить в Содом, потому что Содом это были самые богатые места. И даже зная, что там живут большие грешники, он все равно пошел, потому что богатство его привлекал. И оно затуманивало его глаза. Настолько это было, богатство для него важно, деньги и нажива для него была важна. Он готов был даже обирать других. Именно потому Авраам поссорился с ним, что Лот пускал свой скот на пастбище чужих людей, владельцев, хотя и мотивировал тем, что Бог обещал эту землю Аврааму, так поэтому она уже принадлежит ему, а он наследник Авраама, у Авраама там еще не было детей, так он имеет право пользоваться пастбищами чужих людей, потому что на самом деле они принадлежат Аврааму, а он наследник Авраама. На что Авраам говорил, ни в коем случае, Бог обещал, но еще не дал, поэтому есть сейчас хозяева, они другие, ты не имеешь права посягать на их частную собственность, это их владение, и имеешь право пускать свой скот туда. Вроде простая вещь, скот, там, пастбище, подумаешь, скажет человек, но нет. Именно на этих принципах проявляется личность человека, после чего Авраам расстается с Лотом, и Лот идет жить в Содом. И вот он спасен из Содома, ради Авраама, чтобы, если Лот будет уже убит в Содоме, то Авраам это будет переживать очень сильно, а Аврааму не полагается претерпеть такое огорчение. И вот наши мудрецы анализируют, собственно говоря, если бы не было бы у Лота тоже какой-то заслуги, хоть малейшей, то только ради Авраама бы не спасли. Если он был бы сказать, полным грешником, его бы не спасли бы. Так что же была эта заслуга? И в открытом тексте Торы, на самом деле, вроде бы ответ напрашивается сам по себе. Почему? Потому что когда ангелы приходят к Лоту, у них есть какой-то образ людей, хотя он знает, что ангелы, он их принимает к себе в гости. И когда в Содоме было запрещено гостеприимство, в Содоме наказывались гости. Кто приходил, если там нуждающий приходил, то ему не давать даже копейку. То есть, человек мог прийти туда, умереть с голоду, ему никто. А были там богачи, все жили очень богато. Поскольку не хотели, чтобы другие посягались на это богатство, чтобы другие люди не приходили сюда. И так, так сказать, когда человек знает, что бедняки знают, что где-то богатые места, так сразу идут туда, чтобы там просить денег. Но чтобы у них этого не происходило, чтобы только пока еще могли там жить, там было запрещено вообще давать жертвование деньгами или чем-нибудь другим. Рассказывается в Мидраше, что одна девушка, которая дала тайком одному бедняку, и жители из дома видели, что этот бедняк не умирает с голоду уже там несколько дней, и проследили, что она девушка ему дает есть каждый день в тайне, то они взяли эту девушку, привязали к башне из дома, намазали ее медом, и она умерла в страшных муках, когда была покусана пчелами и всякими другими насекомыми. Тогда Всевышний сказал, все, стоп, если они дошли до такого изверса, то эти люди не заслуживают жизни, и тогда он уже решил это их не сдвигнуть, уничтожить. И вот Лот принимает гостей, и когда приходят к нему жители из дома, говорят, как ты смел принять гостей, Лот заступается за них. Идет, выходит, буквально готов отдать жизнь, даже отдать своих дочек, и, пожалуйста, берите их, только не трогайте моих гостей. То есть, вроде бы, гостеприимство Лота – великая заслуга. Так чего вопрос, почему Лот был спросен? Вот человек с таким гостеприимством, кто бы из нас мог проявить такой уровень гостеприимства? Наверное, далеко не все. Так о чем речь? Однако отвечает – нет. Человек, когда делает добро, которое в нем уже воспитано как добро, которое заложено как добро, это не его заслуга. Это не его заслуга. Лот выучился гостеприимству Авраама. Авраам, для которого гостеприимство было одной из самых таких его видных качеств. Поэтому гостеприимство Лота нельзя считать его заслугой. Это было всего лишь проявлением качества, которое уже было заложено в нем. Линия фронта. Это место, где у него это под властью добра. Зла там нет места, так поэтому не удивляться его поступку. А где же Лот проявил именно сам поступок, где вот он достоился этого спасения? Когда Авраам и Сара были в Египте. Когда они были в Египте, то известно было, что Авраам и Сара скрывали, что они муж и жена, потому что египтяне были очень, очень развращенные люди. Если они видели красивую женщину, то убивали мужа, оставляли жену в живых и, так сказать, и развлекались с ней. И Авраам и Сара, они думали, что если они будут себя как и брат и сестра, то они смогут, они были из-за голода ушли в Египет, и то они смогут приобрести быстрое продовольствие и убежать с Египта, уйти оттуда. И предлагали огромные деньги за Сару. Сара была одна из красивейших женщин вообще в истории. Сказал, что самой красивой женщиной в истории была Хава, жена Адама. Она была первая женщина, створена рукой Бога. Кто может быть красивее и совершеннее, чем деяние рук Бога? Ну, то, что мы сегодня говорили, да? Совершение человека, деяние человека, деяние Бога. И сказано, что у Сары было подобно своей красоте тем, что ее красота была похожа на красоту Хавы, первой женщины. И вот Сара, такая красивая женщина, попадает в Египет. В Египет, где живут преимущественно негры. И тут белая женщина, еще красивая столь. Так, безусловно, сразу много людей начали искать с ней общение. Когда узнали, что у нее есть брат, так давали брату огромные деньги для того, чтобы он изъявил желание выдать свою сестру за них замуж. И Лот узнал, что это их племянник, предлагали огромные деньги тоже. И Лот мог заработать большое состояние, если бы он вообще бы сказал, что на самом деле это муж и жена. Это муж и жена. Чего говорите? Тогда вы раскрыли бы египтяне правду. И сговор Авраама и Сары бы раскрылся, убили бы Авраама, сказали, Сару бы взяли себя, Лот стал бы большим богачом, но сдержал себя и не выдал правду. То есть получается, что у Лота, поскольку он был ему было столь важным богатством, он готов был даже жить в доме, в таком страшном, ужасном месте ради богатства. А понимаете, на каком уровне у него была тяга к богатству? И он не продал Аврааму и Сару. О, это великая заслуга. Это заслуга, которая выходит за рамки того добра, которое заложено в нем. Это было на линии его фронта, на линии фронта, и там он переселил себя. Переселил свое зло побуждение. Вот за это ему полагается быть спасенным. Понимаете? Я специально привел этот пример, чтобы показать, как бы вот какими мерками взять человека, и вот где, значит, поступки хорошие, которые мы совершаем, считаются добрыми нами поступками, то есть добрыми могут быть, если это хорошие в любом случае, но именно полагается нам заслуга и награда, только это только в том случае, если это поступки на уровне линии фронта от каждого из нас. То есть это поступки, где добро заложено у нас в привычках, мы с ними воспитаны, то за это может полагаться награда нашим родителям, нашим воспитателям, которые у нас вырастили эти качества. Но не нам, потому что мы уже поступаем, потому что у нас уже врожденные эти качества. И мы иначе не можем поступить. Потому что как и зло. Когда человек, он поступает со злом, потому что он так привык вырастить, жить со злом, и он другого не знает, то его за это винить, нечего винить. Пример. Ну, считается, что один из ужасных мест в мире по преступности и разврату – это район Гарлем в Нью-Йорке. Может, ты слышал, читал об этом? Да. То есть там все эти ужасы, которые можно себе представить, происходят, в принципе, они в каждом городе, в каждом месте. И наверняка в Москве нет недостатка в этих преступлениях. Но там это доведено до такого самого крайнего состояния. И там обобрать человека, убить человека, изуродовать ему жизнь, разграбить. Это то же самое, что ты пошел, купил хлеб, налил себе там стакан молока или компота выпил за обедом. Такой же обычный, нормальный, повседневный поступок. И поэтому, если вот там есть человек, который оказался в этой ситуации, вдруг жарится она с кем-то, правит милосердие, когда он мог его убить и там прирезать запросто, вот это будет заслуга. То есть человек, вырастивший в культурной семье, в нормальной семье никого не убивает, это какая-то заслуга у него, это не его заслуга. Это нормальная вещь у него. Еще один маленький пример. Возьмем, скажем, молодого парня, который вырос в Иерусалиме в религиозной семье. И возьмем парня, который вырос в Москве, далеким от всякого еврейства, где-нибудь в Магадане, может быть, неважно, да, от всякой еврейской культуры, и который впоследствии приобщился к этому. И за счет больших усилий, которые ему стоило отказаться от каких-то привычек, начинает приобщаться и соблюдать, и становиться настоящим евреем. Вот возьмем какое-то утро, два этих парня, один в Иерусалиме, другой здесь, в Магадане или в Москве, неважно, встают и идут на утреннюю молитву. У кого заслуга больше? Конечно. Потому что для парня Иерусалима это нормальное явление, которое все воспитали с раннего детства. И для него утренняя молитва то же самое, сказать, сесть утром и завтрак. Привычки, да. А для парня, который делает над этим усилия, то и заслуга у него гораздо больше. Хотя парень в Иерусалиме, безусловно, может достичь гораздо больших результатов в самой молитве. Если он знает управление мыслями, как, с каким намерением молиться и как усердно это делать. Но сам факт именно, что пошел на молитву, парень, который вырос в далекой среде от еврейства, его заслуга гораздо больше, чем парень, который вырос в среде еврейской. То есть получается, что по отношению к каждому человеку понятие праведности или наоборот злодейства – это личная мерка. Потому что каждый человек, у него есть разные черты характера, которые у него есть. Сейчас подведем сейчас эту систему под то, что мы сказали здесь. Здесь говорится о том, что Всевышний карает детей до третьего и четвертого поколения тем, кто ненавидит меня. О ком здесь идет речь? Здесь идет речь о человеке, который, скажем, вот он родился с некой вот такой вот линии фронта, своей личности. Вот для удобства я даю сейчас немного такую историю, историческую линию. Как у нас вот такая линия фронта, так? Теперь он попросил отношения с Богом, любви и ненависти, он взял и сознательно перейдет эту линию фронта в эту сторону. В сторону зла. То есть, если это, скажем, добро, это плюс, да? Это минус, условно, конечно. То вот он, значит, у него это появилось в эту сторону, в сторону зла. И он вырастил своего ребенка где-то в соответствии вот с этой линией. У его ребенка уже это было где-то начальная линия фронта. А он своим собственным усилием передвинул еще дальше. Ненавидящих меня, во многом числе сказано здесь. Разговор здесь идет о трех-четырех поколениях, когда каждое поколение усиливает еще больше и больше ненависть к Богу. Сознательно. На уровне линии фронта и на уровне собственного выбора. Вот тогда Всевышний может подождать первого поколения, повременить, может быть, образумится, следующее поколение образумится, и так ждать 3-4 поколения, если он видит, что уже не образумывается, нет возврата назад, ни сын, ни внук, ни правнук этого человека не думают повернуть эту линию фронта вспять, наоборот, в сторону добра, чтобы у добра было больше, больше его подвластно добру. И тогда уже он решает, что он просил одного поколения, второго поколения, третьего поколения, то есть третье, четвертое поколение вообще не должно было появиться на свет. Если бы уже первое поколение получило бы сполна кару, он ждал. Решили, что продолжать с ненавистью, тогда он уже, на третье, четвертое поколение обрушивает всю ту кару, которую должны были получить его предки. То есть получается, что здесь нет никакой несправедливости. Это справедливо именно в отношении вопросов идолопоклонства и ненависти по отношению к Богу.
А это одно и то же, как бы идолопоклонство и ненависть.
Что?
Это одно и то же, как бы идолопоклонство и ненависть в отношении Бога. Или здесь же это...
Тут сказано, когда идолопоклонство решается с ненавистью к Богу. То есть, если человек просто вырос в этом, и то, что...
Нет, я поняла, а в чем как бы проявлено само качество ненависти к Богу? Как это проявляется?
Оно может быть разное проявление. Ну, допустим, если сказано, что тот, кто ненавидит еврея, он ненавидит Бога. Если на сознательном уровне это происходит. Сказано, значит, такой еврей, значит, такой Бог, и тогда он проявляет ненависть к еврею, тогда ненависть к Богу. Одно из правил, то же самое ненависть к Торе, к самому учению к Торе, да, к заповедям. Угу. Это может быть какое-то такое проявление.
То есть ненависть. Проявлением
партии, да. Да? Теперь отсюда, друзья, мы учим еще одну интересную вещь. Что если есть отход от веры, то обычно этот отход продолжается 3-4 поколения. И тогда следующее поколение либо это уже ассимилируется полностью, растворяется полностью, исчезает как бы, либо же идет возврат к Богу. И мы видим, как это правило осуществляется в наше время. У евреев России отход от веры начался вот в первой половине 19 века. Власть коммунистов. Мы уже говорили об этом.
19-го или 20-го?
Что? 20-го, простите, конечно, я ошибаюсь. 20 века. И мы видим, что это через 70 лет, плюс-минус, начинается, наоборот, возврат к еврейству. За эти 3-4 поколения. Те, кто идет дальше, они уже там тяжело сказать. Это уже, там может быть, осеменяется полностью, есть такая опасность. Но вот те, кто уже возвращается, 3-4 поколение, кто начал отступать от веры? Это наши прадедушки, да, прабабушки, это там это началось. Конечно, у каждого своя причина, и все такое, значит, там 100 оправданий, но факт. А мы 3-4 поколение. И поэтому, видимо, то, что с вами происходит, наше поколение, это тоже не просто так процесс, это тоже часть управление Всевышним всего мира и, в частности, еврейского народа. И снова я хочу такое повторить, что если кто-то совершает отход от Бога и даже проявление ненависти, Если его ребенок или внук возвращаются к Богу, то они не получат кару за поступки отцов. Только те, которые ненавидящих меня, то есть те, которые ненависть развивают дальше и дальше, только те получают эту кару. Дальше. И творящий милость до тысячных родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Всевышний творит милость до тысячных родов тем, кто любит его и соблюдает его заповеди. Странно, но есть такие люди, которые любят Бога всем сердцем, но не соблюдают заповеди. Или наоборот, соблюдают заповеди, но без всякой любви. Как это может быть? Любовь к Богу может быть у человека, когда он ищет добро в жизни, ищет благо в мире. Только не знаю, как это сделать. Он пытается предпринимать свои попытки личные на уровне его понимания, его знания. Но как это делать в полной мере, он не знает этого. Одна из книг, которая очень рекомендуется прочитать ее, вот для понимания еврейского мировоззрения, книга, которая переведена на русский язык, это книга «Кузари». «Кузари». «Кузари», да. Так она называется, «Кузари». Автор Раби Иуда Леви. Написана эта книга в 12 столетии, это даже Раби Иуда Леви в Испании, вот век... Раби Иуда Леви. Иуда Леви. И сюжет этой книги, он такой. Это очень интересная книга, и очень-очень те, кто хотят приобщиться к Торе и познать Тору, это один из таких первых учебников еврейского мировоззрения, один из важнейших учебников еврейского мировоззрения. Сюжет он такой. Кузари был царем Хазар, хазарским царем. И на каком-то этапе ему приснился сон, где ангел говорит ему, что Бог постоянно наблюдает за твоими поступками и видит, как ты всем сердцем ищешь его, и всем сердцем ищешь его любви, и твои помыслы угодны Богу, но твои поступки не угодны. Ты знаешь, что то, что ты внутри ищешь, и к чему стремишься, это угодно, это правдиво, это хорошо, но образ жизни, который сегодня ведешь, он нехороший. И вот впоследствии этого сна Кузари, значит, решает исследовать, а как же мне нужно изменить образ жизни, где эталон, с чего начать, что правильно, что неправильно. Я живу, как мне научили мои отцы, а это Богу не угодно, а что мне делать теперь? Этого ему не было сообщено с неба, как бы во сне. Он знал две вещи только. Он знал, что его устремления не угодны Богу, его побуждения внутренние очень положительные, очень хорошие, но поступки, которые он совершает, они нехорошие. И тогда он решил построить некую логическую цепочку поиска. С чего же начать? Он думает, ну, в первую очередь спрошу у философа. Посмотрим, к чему он меня приведет. Он начинает с ним обсуждать основы философии. И скоро убеждается, и там просто диалог, этот спор между ним и философом. Философ проводит основы философского понимания мира, человеческая логика, как понимает мир, без всякой религии, ничего, как вот человек сам по себе. И он понимает, что это ошибочный путь, что философия заблуждается. Интересно прочитать, почему он понимает так, какие у него противоречивые законы философии. Очень интересно. Да? Потом он говорит, я вижу, что в мире есть три религии главные. Есть христианство, есть ислам, есть иудаизм. Дай-ка спрошу у них. Первый человек начинает говорить по мере проявления, скажем, начинает говорить с христианами, и тоже натыкаться на проблемы. Сейчас не вдаюсь подробности, какие проблемы, кто прочитает, то увидит сам. Есть проблема с основополагающими для нормального мышления человека с христианством. Также отталкивается на проблемы и с мусульманством. Но он обращает внимание, что и мусульмане, и христиане ссылаются в своем мировоззрении и берут источник из еврейства, из иудаизма. Когда он говорит, что так спрашиваю у еврейского раввина, как он понимает вещи, и начинает диалог с раввином. И вот, значит, раввин ему объясняет основу еврейского мировоззрения в форме спора, диспута, диалога, и это, вот, скажем, всякий построен вот на этом диспуте. И очень интересно, как он с ним спорит, как какие глубины они входят, именно обсуждают этот вопрос. И очень-очень не рекомендую моя книга. Она есть в русском переводе, я знаю. Вот Кузай это был пример. Человек, который любил Бога, но не соблюдал его заповедь. Он знал, ну, стремление, побуждение, оно было, но он соблюдал заповедь. Я знаю, что есть много людей таких, которые ищут добро. Они стремятся к добру, просто не знают, как к нему прийти, не знают путь. И Кузари это вот классический пример вот таким людям. С другой стороны, есть люди, которые...
А что таким людям в результате, что они получают от Бога?
Я не знаю, что они получают, это уже Бог знает. Я же не могу это сказать. Я знаю то, что нам сообщили, я знаю то, что как человек получает.
Литературы ничего по этому поводу не говорят.
Есть общее положение, но как это можно сказать, как в ином случае, это только
было. Нет, а общее положение какие?
Ну, общее положение снова, любое добро называется добром. Вы же сказали, значит, если...
Да, но не выполнение заповедей.
Снова, смотря, почему человек не выполняет заповедь?
Ну, вот он...
Если Бог его поместил в месте, где заповеди вообще до него были недоступны, так у него наказание не будет суровое. То, что мы сказали, если человек, у него вообще не было к нему доступа, тогда и наказание за зло, которое он делает, оно минимальное, правильно? Даже как и награда за добро, оно минимальное, если оно было у него уже вложено. То есть эти принципы, они вот, они известны нам. Как они работают, как же, как в этом случае, только Всевышний знает. Это, откуда я знаю, я не могу судить никому, даже самому себе в этом смысле. Теперь, есть люди, которые соблюдают заповеди, но без любви к Богу. Это одна из самых тяжелых проблем религиозных людей. Вообще. И книги, которые учат человека быть морально высоким человеком, и такие поучения необходимы для всякого человека, даже для религиозного человека, и специальные книги именно о морали, религиозной морали, как повышать ее, и как не превратиться просто в робот, который исполняет какие-то механические поступки и теряет ощущение того, что заложено в этих поступках. У религиозного человека есть такая проблема. И у каждого человека, который приобщится к Торе, через какое-то время он заметит, что какие-то поступки для него становятся уже привычными. И он станет перед опасностью потерять как бы душу в этих поступках. То есть будет исполнять механические заповеди, но теряет именно чувства, ощущения. Я знаю рассказ человека, который никогда в жизни не читал Кадиш, даже не знал, что такое. Только слышал, что это очень важная заупокойная молитва. И он пожелал как-то в годовщину своего отца прочитать Кадиш. Пришел в синагогу, попросил научить, как это делать, дали ему русский перевод. И он там Кадиш прочитал так, что всех синагога дрожало. Буквально люди старались, дрожали и рыдали, как он произносил, с каким чувством, с каким душой каждое слово произносил этого Кадиша. Когда потом Кадиш уже начал повторять, что из года в год и все, потом уже Кадиш идет, да, молитва, конечно, но уже того экстаза, того подъема уже и далеко уже не было.
Скажите,
поэтому,
такой, да. Я заказываю по отцу, да?
Да. Да.
Кто читает? Там меня или собравшиеся?
Один из меня Равин читает, остальные отвечают.
Равин не читает.
Что?
Равин это не делает. Если не, не можем родить.
Значит, Кадиш, сейчас, Кадиш обычно читает человек, у которого есть покойник. Человек, который живы родители, конечно, обычно не читает. Может быть, у Равина живы родители, поэтому он не читает. Значит, поэтому он не будет читать. Но кто-то из меня необычно, у кого есть либо отец, либо мать умерли, так они будут читать, не читать. И тогда, когда вы обращаетесь к Равину за то, чтобы за вашего умершего тоже прочитали Кадиш, он обычно просит того человека, что когда будешь говорить Кадиш, думай и скажу, о таких-то людях тоже, может, еще других людей попросить.
Можно
присутствовать, можно не присутствовать. Кадиш, он уже идет. Вы попросили, приняли, дать какое-то пожертвование там, синагогу, это самое, и тогда это все идет.
А когда сам будет присутствуешь, работать. Можешь читать женщину?
Женщина, Кадиш не читает, только мужчина.
Не читает.
Женщина не читает. Амин, вы можете отвечать. Амин, отвечайте, пожалуйста. Потому что чтение Кадиша отвечает Амин,
община. Конечно, только души там нет, если бы читал бы сын.
Я понимаю. Возможно, обязанность, то, что я...
То есть сын имеет право прочесть, а дочь не имеет?
Да, дочь не имеет. Значит, если есть брат и сестра, обычно брат читает, сестра нет.
А вот такой вопрос брат у меня, ну он далек вообще от себя, попросить это можно?
Если он готов сделать, это самое большое. Даже если весь мир будет читать, кадиш, один кадиш вашего брата для души отца это намного больше, чем в течение всего мира. Когда сын, потом заслуга, что ты оставил человека, который, ты оставил ребенка, который читает кадиш, нет выше заслуги у души покойного. Что?
Далек от всего этого.
Снова вы сказали, если вы попросите, если он, так сказать, если вы готовы объяснить ему важность этого, если он к этому расположится, это сделает, это большая мечта. Да, надо у меня, чтобы у меня. Кадиш читать, что. Нет, можно читать кадиш где угодно, мы тоже здесь читали, кадиш вот, в субботу. Значит, но должен быть 10 человек. Должен быть меня. Меня это 10 человек. Если нет меня, то, конечно, невозможно читать.
Что-то был вопрос. Такой дальний родственник живет в Хайфе. Вот да. Дочь живет. Она просит этого дяди нашего, чтобы он читал.
Ну, тоже, безусловно, любой еврей, который может читать кадиш, может читать кадиш.
То есть, если у человека сына нету, то из близких родственников как бы никто...
Брат, отец, да, мужчина, любой. Любой мужчина из окружения, из родни, самое лучшее, когда дети читают, конечно, по родителям.
Нет, но если нет,
то если нет детей, тогда братья.
Нет, дети есть, но не сын.
Нет, дети, если нет сына, тогда дочь должна пойти в синагогу и попросить, чтобы
ребенок
читал.
Это самое лучшее. Какого возраста ребенок может читать?
Что?
Какого возраста ребенок? Обязательно после 13
лет? Не. Кадиш может читать ребенок, когда он уже начинает понимать, сказать, читать и понимать даже.
Любой умеющий
даже у нас дети, дай Бог, иногда умирают мужчины, оставляют маленьких детей. Так 4-5 лет дети уже читают кадиш. Ну, то есть любой возраст, тут не ограничен возраст.
Значит, родственник должен быть кровный, так
получается, если читать. Снова, даже если чужой, незнакомый еврей может читать, так сказать, так уже это вопрос, а какой это родственник. Сказать, но чем ближе прочитать, это лучше, чтобы была связь именно с душой, все-таки это как-то из больше сердца будет.
Еще по поводу вот свечи суточные.
Да. Единственное, надо посмотреть, чтобы там не было изображения креста и прочее.
Это чистая самое. Свеча.
Чтобы была чистая свеча. Где он?
Именно
да, есть точно. Есть такие тоже.
Скажите, пожалуйста. Да. А когда человек умирает, у него в доме не раввин ничего не читает? Что? Молитва почему? В доме или только на кладбище?
Это в зависимости от положения, от состояния, от возможностей. Молитву Бог слышит везде. Например, у нас, скажем, когда кто-то умирает, то когда в доме умершего сводится молитва, миньян, это как бы больше для умершего, чтобы в его доме есть молитва. Но иногда не всегда удается. Если когда возможно, когда нету, тогда это на кладбище читают, в синагоге читают. Именно поэтому умершему, поминка именно поэтому человеку.
Но обязательно миньян читает, один раввин не может.
Кадиш не может читать, нельзя читать без миньяна. Другие молитвы, которые можно читать без миньяна, но не кадиш. Кадиш только с миньяном. Есть другие молитвы, которые можно читать, даже один человек наедине может прочитать.
Но тоже раввин или любой еврей?
Любой еврей, просто раввин может знать больше, что он прочитает, конечно. Когда. Но любой еврей это может прочитать. Хорошо. И то же самое кадиш, любой еврей это может сказать.
Ну. А читается на кладбище тоже кадиш? Сразу, вот только если умер есть, человек.
Если с миньяном, да.
Без меня?
Если изменять, если его там дети и потомки, близкие родственники, так они читают кадиш. Да.
А если нет такого количества?
Если нет, тогда кто-нибудь скажет, а вместо него, если изменян, равен скажет, или кто-нибудь из присутствующих скажет. Потому что когда обычно умерший, то говорят кадиш по его душе. Когда
он хоронен. Он умер, и раввин читал молитву, значит, да? И мы с братом повторяли, не было меня, это что?
Не, вы можете повторять молитву, конечно, сказать, но это уже как бы ваше личное участие, обязанности это нет.
Меня должен был все равно.
Да. Что?
Меня все равно должен был быть.
При чтении кадиш. Если кадиш, то меня, значит, нет, видимо, он читал не кадиш, видимо, читал что-то другое.
Другое молитву. Вырвали вот одежду.
Да, это молитву. Да, конечно, благословение Барудайна Эмет.
Еще такой вопрос, тарелочку мы разбивали, катафалк, это о чем говорит? Вот когда перед тем, как тронулся катафалк, мама принесла тарелочку, чистую мы разбили.
Я не знаю. Да? Обычно при помолке разбивают тарелку.
У нас
а при похоронах я первый раз слышу, я не знаю.
А скажите, а почему? Другие же молитвы женщины тоже могут читать.
читать.
Конечно.
А конечно, нет.
Конечно.
А почему, в чем?
Это, на это специально установлено, что только для мужчин. Я, а? Я не знаю сейчас точно все ответ. Значит, но это есть такая специальная установка, я не знаю точно ответ.
Это единственная молитва, которую как бы женщина не может? Или еще какие-то?
Кажется, это единственная. Если сейчас память изменяет на месте, если что вспомню, я вам сейчас скажу.
А Кадиш вы имеете в виду?
Что?
Кадиш.
Кадиш, да, да, да.
А там же есть еще Искор поминальный.
Искор женщина тоже может поминать.
Тоже не читает.
Читает, читает. Читает. Искор женщина читает. Искор, пожалуйста. Искор, нет проблем. Именно Кадиш это дается. Я хотел довести эту тему. Значит, то есть получается, что как есть человек, который может любить Бога, но не исполнять заповеди, также есть человек, который может исполнять заповеди без любви. И каждый человек должен посмотреть, где он находится. Либо он относится, так сказать, к этой категории, либо к этой категории, и попытаться, чтобы довести себя до такого состояния, чтобы и любить Бога, и исполнять заповеди. Потому что совершенство достигается, когда вот эти оба критерия выполняются, и тогда и творящий милость до тысячных родов, до тысячных родов, тем, кто и любит, и выполняет заповедь. Здесь на месте, один из комментаторов Торы, известный Раши, это большой комментатор, тут все изучают его комментарии Торы, Раши, он пишет такую интересную вещь. Говорит, если мы сравним меру как бы строгости суда Всевышнего и меру его милосердия, то есть насколько он наказывает грешника за преступление, насколько он награждает праведника за заслуги, то мера милосердия и награды в 500 раз больше, чем мера суда. Почему? Потому что грешник наказывается до 4-го поколения, до 4-го поколения, да, идет наказание. А праведник награждается до тысячных родов, то есть тысячный род, во множественном числе тысячных, который говорит какую-то цифру неопределенную, во множественном числе. То всегда идет такой расчет. Если Тора не определяет, сколько множества, значит, надо взять минимальное множество. Сколько минимальное множество? 2000, правильно? До тысячных. Какое минимальное тысяча? Это 2000. Тысячные во множественном числе. То есть получается 2000 делить на 4, это получается 500 раз. Как бы мера милосердия, то есть мера вознаграждения праведника, она 500 раз превышает меру, которую наказывает Всевышний грешник. То есть Всевышний судит себя по справедливости. И в то же время все идет в сторону добра. Потому что он хочет, чтобы мы взяли с него пример, чтобы мы тоже поступали добром. И есть еще отдельная тема, это, которая уже не входит в наш курс. Это тема скорее по отношению к Йом-Кипуру. Когда наступает день всепрощения, день искупления. И мы все просим у Всевышнего прощения. А насколько мы прощаем тех, кого нам напокостил? Ой, хорошая вещь, да?
Повторите, пожалуйста, я не совсем
понимаю. Наступает Йом-Кипуру, да, это день искупления, да, это день всепрощения. Мы просим у Бога прощения, да. А в то же время надо подумать, насколько мы в состоянии прощать других, которые нам сделали плохо.
Другие извинились перед нами, попросили,
чтобы мы прощали. Нужно, кстати, детали сказать, да, извинились, не извинились. Это целая система, которая требует разбора. Это хотел бы сказать о принципе, сам принцип. Да, друзья, остановимся на этом. Всего доброго.